Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами сейчас Ирина Чернова. Сегодня четверг, 22 марта. И вот-вот к нам должен подъехать священнослужитель Русской Православной Церкви, протоиерей, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва» отец Михаил Дудко. Я скажу, что отец Михаил прокомментирует сообщение последних дней, может быть, месяца, сообщение из православной жизни. Например, о том, что Олег Табаков напряженно искал истину на протяжении многих лет и умер как христианин. Расскажет отец Михаил о литературном конкурсе «Лето Господне», а также о недавно состоявшемся православном молодежном сретенском бале. Да, прошел сретенский бал. Пока мы ожидаем отца Михаила, я прочитаю любопытный материал. Человек пришел в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашел о Боге. Парикмахер сказал: «Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть». «Почему?» – спросил клиент. «Но ведь это ж и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы он действительно существовал, и не было бы ни страданий, ни боли». Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы не вступать в спор. Когда парикмахер закончил свою работу, клиент ушел. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Казалось, что тот не стригся целую вечность. Настолько неряшливо он выглядел. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру: «Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует». «Как это так?» – удивился парикмахер. «А я разве не в счет? Я же парикмахер». «Нет», – воскликнул клиент. «Их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице». «Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах, просто люди сами ко мне не приходят». «В том-то и дело», – подтвердил клиент. «И я о том же. Бог есть, просто люди не ищут его и не приходят к нему. Вот почему в мире так много боли и страданий». Друзья, итак, пока мы ждем отца Михаила Дудко, еще прозвучит песня.
Как хочется чистоты, как хочется простоты, как хочется тепла, как хочется светлых снов, как хочется добрых слов, как хочется, чтобы была любовь. Кто сможет этот путь до конца пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути? С этого светлого, доброго пути. С этого светлого. Есть лето, с солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Страданием заплатить за эту возможность жить и чашу до дна испить. Там где-то есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется чистоты, как хочется простоты, как хочется тепла. Как хочется добрых слов, как хочется светлых снов, как хочется, чтобы была любовь. Кто сможет этот путь для любви пройти? Кто сможет не свернуть с этого пути, с этого светлого, доброго пути, с этого светлого пути?
Передача «Православное слово», и вместе с нами уже священнослужитель Русской Православной Церкви, протоиерей, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва», отец Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Ну, вот пробки немножко задержали вас, да, московские.
Да, да. Непредсказуемо.
Да, вот можно ближе к микрофону немного. Отец Михаил, вот хочется отметить, что совсем недавно в вашей редакции вы отмечали 25 лет газете, «Православная Москва».
Ну да, действительно, газета одна из старейших в России. Я имею в виду газета именно этого направления, религиозного, православного направления, церковного направления. И мы очень гордимся, что это одна из старейших газет, продолжает выходить на протяжении этих 25 лет.
А 25 лет
непрерывно.
Можно говорить старейшая газета?
Ну, вы знаете...
Или какая-то можно... предыстория,
да,
еще
нет,
была?
Да, нет, конечно, предыстория есть у всякого явления, у всякой газеты. Но сами понимаете, что на протяжении довольно долгого времени никакая газета вообще, в принципе, православная, имею в виду, или вообще религиозная, выходить официальным образом не могла. В советские времена это было немыслимо абсолютно. И вот только в самом начале 90-х годов появились какие-то первые возможности для этого. Это был и... Ну, на протяжении долгого времени, надо сказать, входил единственный официоз Русской Православной Церкви. Это журнал Московской Патриархии. Ну, по преимуществу это была официальная хроника, это были такие материалы сугубо богословского или проповеднического характера, которые, конечно, нельзя было назвать настоящей журналистикой. Это скорее хроника, вот такой официоз. Он, конечно, тоже нужен, но все-таки журналистика это назвать, повторяю, нельзя. И только в начале 90-х годов появилась возможность, и вот этой возможностью воспользовались довольно многие. Я сейчас смотрю, и 25-летие празднуют многие церковные институты, институции, точнее, это и учебные заведения, это новые учебные заведения, это и пресса, и так далее, и так далее. То есть 25 лет – это вот сейчас начало 90-х годов, середина 90-х годов – это вот тот период, когда стали появляться разного рода институции церковные, в том числе и вот эта газета «Православная Москва», она появилась в 93-м году, уже далек, но я, как сейчас, все это прекрасно, конечно, помню, и все те, кто вместе со мной начинали это дело, тоже прекрасно это помню. Это было прекрасное время, время вдохновения, время ошибок, конечно, время дилетантства, вот, но, тем не менее, это прекрасное, вдохновляющее очень время было.
Да, каждое время интересно по-своему. А сегодняшнее время интересно для вас, отец Михаил?
Сегодняшнее время по-своему, безусловно, интересно. Я вообще, знаете, привык жить по-евангельски. То есть одним днем на всякий день довольно своих забот. Так мы можем прочитать в Священном Писании. И я так именно привык жить. Каждый день, все время благоприятно, все день спасения. О ком дне это говорится? Это говорится о дне, который мы переживаем именно сейчас и здесь. Современные психологи тоже открыли этот секрет. Счастье, живи, говорят они, здесь и сейчас. И этого будет достаточно для того, чтобы чувствовать себя человеком, который управляет своей судьбой.
Отец вот. Михаил, ну это не те слова в Библии «Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем» или «Вдруг умрем».
Да, эти слова, конечно, тоже присутствуют в Библии, но скорее отношение к ним там отрицательное. То есть это пример человека, который живет этим днем для определенной цели, то есть для цели получить максимальное количество удовольствия, услаждения и не заботиться ни о чем, что ждет его душу в дальнейшем. Вот этот человек, конечно, порицается в Евангелии: ешь, пей, веселись, завтра утребу умрем, то есть с утра завтра уже не будет такой жизни. В принципе, это, конечно, философия людей, которые жили до Христа, это философия некоторых греческих философов, Эпикура, скажем, да, то есть завтра мы будем другими абсолютно. Завтра мы не можем представить, что будет, но сегодня, на сегодня мы властны. И вот если человек употребляет сегодняшний день именно в том смысле, в котором вы сказали, то есть ешь, пей, веселись, то судьба его одна. Если человек употребляет это в другом смысле, старается делать добрые дела, старается молиться, старается помогать ближним.
То есть для нас-то верующих, вот сегодня главное, чтобы сегодня сохранить спасение, получить его и сохранить спасение.
Сегодня да, для нас самое главное – это жить вместе с Богом. Если мы живем с Богом, если мы помним о Нем, если мы стараемся исполнять Его заповеди, жить в соответствии со всем тем, что Он дал нам, что Он принес нам на землю, то мы счастливы, и это счастье христианское. Люди же, которые говорят по-другому, они тоже думают, стремятся к счастью, но счастья не находят.
Да, идет Великий пост. И вот, кстати, к этому направлению, отец Михаил, мне бы хотелось немножко прочитать из вашей газеты. Статья называется «Великопостные искушения». Автор Денис Ахалашвили. Ну, я начало зачитаю. «Начался пост, жди искушений. Мне вот грубияна послали, да еще где, в церкви. На вечере стою в уголке, чтобы никому не мешать. Вдруг сильный толчок в плечо. Оборачиваюсь. Какой-то рассерженный мужичок гневно смотрит из-под бровей и голосом, не терпящим возражений, шипит мне в лицо. «Иди отсюда, это мое место». Я сначала хотел популярно объяснить ему, где его место во время, но вовремя опомнился. Мы ведь в храме находимся, не где-нибудь на рынке. А там тоже, кстати, ругаться не стоит. И вообще Господь заповедал всех любить, в том числе и вредных людей. Поэтому, еле сдерживая негодование, я сказал «простите» и я отошел. Отец Михаил, ну вот правильный ли поступок? Ну, думается, что такого невоспитанного человека все-таки стоит на место поставить. Поймет ли он реакции автора?
Я так думаю, что во время службы, уж по крайней мере, когда идет чтение соответствующее, пение или проповедь, вряд ли уместно затевать спор с человеком. Может быть, после службы подойти к этому человеку и объясниться, как попытаться, по крайней мере, объясниться. Это было бы и полезно. Но уж во всяком случае, я уверен в этом, во время богослужения, во время проповеди выяснять отношения не стоит. Поэтому я думаю, если речь шла именно о службе, а судя по всему это так, то Денис поступил правильно. И другим я тоже советую делать так, потому что зло можно погасить добром. Если на зло отвечать злом, где бы оно ни было совершаемо, то чаще всего эта жизнь нам подсказывает, чаще всего зло просто умножается, но нисколько не искореняется. Поэтому после, пожалуйста, да, подойдите. Слава Богу, сейчас я лишен вот таких искушений такого рода. К священникам обычно относятся не так, к рядовым прихожанам. Поэтому никто меня не толкает в плечо, никто не говорит, отойди с этого места. Но я прекрасно помню, что такое, конечно, может быть. Люди приходят очень разные, никто не знает, что это за человек был. Денис об этом не пишет, он с ним, видимо, потом не разговаривал после этого. Но надо быть готовым к тому, что такого рода искушения находят нас не только на улице или в метро где-нибудь, но находят нас, увы, и в церкви, и даже во время богослужения.
Спасибо за пояснение, отец Михаил. Я еще вот хочу обратить внимание на материал, тоже опубликованный в вашей газете «Православная Москва». «Последний путь актера». В этом месяце ушел из земной жизни многими любимый актер Олег Табаков. И вот в вашей газете написано, что актер напряженно искал истину на протяжении многих лет и умер как христианин. Вот где гарантия, в чем уверенность, что человек уходит точно как христианин, познавший истину?
Конечно, на 100% такие вещи мы не можем сказать. Может быть, в последний момент человек вдруг отказывается от Бога по какой-то причине, пускай даже и внешне уважительной, например, сильной боли или чего-то еще. И, увы, такие вещи тоже ведь бывают. Но, с другой стороны, бывает в последний момент его боль, его процесс самоумирания приводит к осмыслению его жизни, переосмыслению, точнее, ее, и он говорит: «Господи, как разбойник благоразумный, последний момент, помяни меня, когда придешь в царствие твое». И Бог сказал, Господь сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». То есть это вот работник последнего часа, 11-го часа. Это человек, который перед самой смертью все-таки принял Бога и постарался умереть в мире с ним. И мы можем сказать, я, конечно, не знал лично Олега Табакова, кроме как все его знали по его ролям замечательным, но его знали мои, если можно так выразиться, коллеги, священнослужители. И вот, в частности, один из священнослужителей, отец Владимир Волгин, довольно известный священнослужитель, настоятель храма Софии Премудрости Божией, он знал лично Олега Табакова. Он на протяжении некоторого времени, перед его кончиной, на протяжении его довольно длительной, как выясняется, теперь уже болезни, он его навещал, он вел с ним беседы. Они довольно много и плодотворно работали над душой, над решением вопросов серьезных. И вот он в интервью нашей газете свидетельствует о том, что Олег Табаков умер в мире с Богом, умер в мире с совестью, покаявшись в грехах, приняв Бога. То есть настолько, насколько мы можем судить, Олег Табаков умер в мире с Богом. Конечно, опять-таки на 100% только сам Господь может сказать. Но настолько, насколько мы можем знать, Олег Табаков, и это очень приятно и очень хорошо, он умер в мире с Богом. Мне особенно это приятно отметить, потому что довольно многие люди, в том числе и священнослужители, уверяли, что нельзя отпевать человека, нельзя о нем молиться, если он в открытую делал дела антихристианские. И приводили в пример некоторые его спектакли, которые под его руководством или в его театрах, которые он возглавлял, были поставлены разными режиссерами. И я лично не смотрел этих спектаклей, поэтому могу судить только с чужих слов, но они были, скажем так, сомнительно морального свойства такого. И люди эти уверяли, что по делам их узнаете их, и, то есть по делам самого Олега Табакова нельзя было заключить, что он христианин. Наоборот, он пропагандировал ценности, которые несовместимы с христианством. За что же его отпевать, скажем, за что же его приносить в церковь и поминать его как православного христианина? Так они говорили. Я очень рад, что вот в комментарии, который есть в нашей газете, отец Владимир объяснил нам, открыл нам другую сторону жизни великого актера, и я очень рад, что наконец, уже в последние его годы, в последние, может быть, месяцы или даже дни, он, наконец, примирился с Богом.
Отец Михаил, давайте мы еще вот посмотрим на материалы газеты «Московская православная Москва». Вот, кстати, о фильмах тоже есть статья, и поднимается проблема хорошего фильма. Ну, здесь говорится о том, что есть фильмы, которые не стоило бы смотреть. Вы бы что рекомендовали, отец Михаил, вообще смотреть, какие фильмы, как их выбирать? Может быть, вот сейчас период поста, что можно смотреть и нужно?
Вы знаете, я не крупный специалист в фильмографии. Я вообще довольно... В кино я уже не помню, когда последний раз ходил, наверное, уже в юности, может быть. Вот. А телевизор у меня не подключен к сети.
А, вы тоже без телевизора живете, да? Последнее веяние такое, что без телевизора.
Последнее веяние, вы знаете, у меня... Я же родился в семье священника, и у нас в семье это были конец 60-х, начало 70-х годов, и тогда только телевизоры массово так вошли в быт советских семей, и многие... Ребята на улице, где я тоже гулял, там обсуждали ту или иную передачу, тот или иной фильм. Мне всегда было очень неловко. По одной простой причине, что отец твердо сказал, что телевизора у нас в доме не будет. Вот. И вот долгое время я просто даже и не знал, что там по телевизору показывают, что это такое. Не участвовал в этих разговорах ребяческих. И только впоследствии с ним познакомился. Некоторое время телевизор у нас дома все-таки был. Вот. Но сейчас, откровенно сказать, я иногда включаю где-то, будучи там в гостинице, в командировке, или, но каждый раз на меня это производит крайне удручающее впечатление, то, что происходит по телевизору. И мне довольно сложно, на самом деле, сказать. Последний фильм, который... мне чрезвычайно понравился, и который я мог бы, наверное, рекомендовать многим, это фильм «Остров Лунгина», где известный наш актер Мамонов играет человека, юродивого, старца, который, совершив некогда грех, потом всю жизнь его искупает, и немножко юродствуя, конечно, немножко ведя себя нетрадиционным образом, скажем так, но это производит очень сильное впечатление, и, по-моему, не только на верующих, но и на людей, которые далеки очень от церкви, производит очень сильное впечатление, и они даже говорят, да, вот такого верующего человека мы хотели бы видеть, и мы ему симпатизируем. Вот, так что,
ну, этот фильм удачно. Обычно называют, да, да. Все священнослужители.
Это действительно то. Конечно, есть и...
В статье, отец Михаил, извините, в статье обсуждается здесь, ну так, критический фильм «Последний богатырь». Вы не смотрели, да?
Говорит, «Последний богатырь», насколько я знаю, это вообще какой-то мультфильм, да, или что-то это...
Это фильм.
Это фильм, да. Да. Видите, я не специалист, конечно, в этом абсолютно. Да, я вспомнил еще один фильм, который... Я смотрел, будучи в Великобритании, по-английски, но, по-моему, его уже перевели даже и на русский язык. Это сериал о жизни священника, не православного, правда, англиканского священника, жизни его на его приходе на англиканском. Это такой очень забавный, смешной, трогательный фильм. Конечно, абсолютно не в нашем духе таком. Он любые, я почти любые наши прихожане, конечно, возмутятся, когда увидят этот фильм в переводе. Но кому-то он, наверное, и понравится. Этот человек, на мой взгляд, очень хороший, добрый человек, главный герой этого фильма. Фильм называется «Реверенд» по-английски, а по-русски его, кажется, переводили «преподобный» или как-то вот так вот. И он повествует о том, как человек кладет буквально душу свою для того, чтобы хотя бы некоторых привести к Богу, и не находит понимания каждый раз. И каждый раз возвращается, и каждый раз идет вот эту заблудшую овцу брать на свои плечи. Мне это очень, очень понравилось. Это, конечно, не имеет никакого отношения почти к тому, что я делаю, что вообще возможно в России делать, но на меня это произвело очень сильное, трогательное такое впечатление. Но, боюсь, такого рода люди и у нас, и там, за рубежом, все-таки большая редкость. А еще есть фильм, знаете, «Father Ted», это называется, такой сериал, он абсолютно антиклерикальный, он повествует о людях, значит, священнослужителях, католиках, которые посланы на исправление на какой-то остров.
Ой, отец Михаил, потому что про католиков, поэтому вы называете его.
И это тоже очень забавно, это тоже очень смешно, но это можно смотреть только вот в Великобритании. У нас, пожалуй, невозможно. Поэтому сказать, порекомендовать кому-нибудь какой-нибудь фильм, который стоил посмотреть и обновиться душой, что называется, мне сложно. Более того, я могу сказать, что есть же и целые фестивали православных фильмов, христианских фильмов. Есть люди, режиссеры, которые специально снимают фильмы на религиозные темы. И, казалось бы, я, как священник, должен рекомендовать ходить на эти фестивали, смотреть эти фильмы. Но я, хотя и видел кое-какие из них, порекомендовать их, пожалуй, не возьмусь, потому что это с профессиональной точки зрения, с точки зрения восприятия, на мой взгляд, все-таки уровня такого, который можно смотреть, только немножечко себя заставив. А вот просто ради удовольствия, для того, чтобы получить эстетическое удовольствие, это вряд ли можно рекомендовать.
Отец Михаил, я прочитаю вопрос, который поступил к нам от Маргариты. Если в день поста готовить для непостящихся людей пищу непостную, считается ли такое действие греховным?
Ну, это вопрос очень частый, и я, например, готовил такого рода пищу для своей, например, больной жены. Да? Она лежала просто пластом, и известно, что во время болезни, особенно тяжелый пост, он ослабляется или вообще полностью прекращается просто. Поэтому нужно просто подкреплять силы угасающие человека, и нужно готовить. Вот я готовил для болящего человека. Разве это грех? Это не грех, это наоборот, это помощь, та, которую мы должны оказать человеку. С другой стороны, есть люди, которые говорят, мы не хотим поститься. И такие люди иногда и в семье есть, это и старшие родственники, или просто те, за которыми ухаживают люди. Если они не хотят, то это их право, это их дело, если вы готовите, это я уже обращаюсь к радиослушательнице, если вы готовите для них, то ваша совесть чиста. Наоборот, было бы грехом заставлять их есть то, что едите вы, и то, что с точки зрения православного христианина необходимо. Невольник не богомольник. Есть такая пословица, знаете. Поэтому готовить, конечно, можно, нужно, и в процессе этой готовки, если у вас останутся силы и возможности немножко помолиться за них, благословить, может быть, эту еду, которую вы приготовили для них, так, может быть, ненавязчиво, то, возможно, это и поможет и вам, и им.
Друзья, мы сейчас ведем беседу в реальном времени. Можно позвонить и свой вопрос задать.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Для приложений Viber и WhatsApp номер +7 977 850 09 96. Пожалуйста, присоединяйтесь. Отец Михаил, ну, прочитаю вот еще, что спрашивает в отношении поста. Идет Великий пост. Алексей, водка – постный продукт?
Насчет водки ничего в типиконе не написано. Вы знаете, вот ведь пост, что такое пост?
Ну, видимо,
пост,
с долей юмора вопрос.
Пост, да? Есть воздержание. Нет. Такое, да? Пост есть воздержание, пост есть две стороны у поста. Есть такая физическая и духовная. И если речь идет о физической стороне, то в типиконе, по которому мы все постимся, где все правила там записаны, про водку ничего просто нет, потому что ее там не было в то время и тогда, и поэтому, раз ее там нет, то формально вы имеете право. Но, с другой стороны, если обращать внимание на духовную сторону поста, а ведь это главная сторона поста, то пить водку, тем более в в таком виде, в таком размере, в котором у нас это принято обычно, ну, конечно, это несовместимо с самим постом. С другой стороны, в типиконе, типикон ведь, я повторяю, писался уже там 1500 лет назад в совершенно других условиях, в теплом, мягком климате, иногда в жарком даже климате, там, где другие овощи, другие фрукты, другие вообще продукты, по-другому все воспринимается, обмен веществ другой у человека в южных странах. И так далее. Там по-другому немножечко подходили к посту, и в частности, в некоторые дни даже Великого поста не водка, но вино, то есть алкогольный продукт, он отмечается не только как дозволительный, но и как вот такой вот уставной пост. Некоторые монахи связывают это с тем, ну, во-первых, культура потребления вина, конечно, там совершенно другая. С другой стороны, люди, которые очень сильно постятся по типикону, как там вот указано в этих писаниях давних, они довольно часто подходят к финалу уже поста с ослаблением здоровья, у них падает давление иногда, еще что-то, для того, чтобы поддержать организм. Оказывается, вот в те времена, так считалось, по крайней мере, полезно бывает выпить, скажем, там, бокал вина красного. Это действительно так. Так что насчет водки ничего не могу сказать. Вот. А насчет вина, вино упоминается в типиконе, в частности, например, в Великую Субботу, когда перед самой Пасхой, казалось бы, должен быть самый-самый строгий пост, когда Господь еще не воскрес, Он в окробе, и все. И тем не менее, по уставу, по типиконному, позволено употребить немного вина.
Отец Михаил, то есть крепкие алкогольные напитки вообще лучше исключить, запретить, потому что, ну, во-первых, это вред для здоровья, а тело – храм души, надо его беречь. Это же сразу удар по поджелудочной железе, ну и так далее.
Ну, я тут не берусь с физиологической точки зрения, я не врач, это мне сложно сказать.
Я помню, врачи говорили об этом, что это очень вредно.
А вот с точки зрения духовной, ну, конечно, если бы даже еще это были какие-то маленькие дозы, ну, ведь, как правило, у нас все это этим не исчерпывается, все приобретает какие-то фантасмагорические размеры, и вот это уже, конечно, совершенно никуда не годится.
Отец Михаил, давайте мы еще посмотрим на события православной жизни, которые отмечены в вашей газете «Православная Москва». В Москве прошел православный молодежный сретенский бал в трапезных палатах Храма Христа Спасителя по благословению церковного иерарха.
Да. Ну, вообще, в Храме Христа Спасителя, в трапезных храмах, там же известно, может быть, те, кто бывал, это прекрасно знают, в Храме Христа Спасителя есть, во-первых, тот самый главный храм России, Федеральный собор, где служит патриарх и где проходит богослужение. Это место такое святое, неприкосновенное. Там только богослужение проходит. Но когда его реконструировали, когда его заново фактически отстроили в 90-х годах, сделали, там появилась возможность внизу под самим храмом проводить разного рода мероприятия, там проводятся и концерты разного рода, и встречи, и конференции, там очень много разных помещений, выставки и так далее, и так далее. И вот
а бал-то почему он православный?
Есть возможность, ну, в первую очередь, бал сам православным, конечно, не может быть, а могут быть люди православными. То есть те, кто собрался на этот бал, они собрались откуда? Это, как правило, члены молодежных клубов, молодежных движений, которые существуют повсюду сейчас в Москве и в других городах при храмах. И вот и нам, в том числе, в храм святителя Иннокентия Бескудникова, и в другие храмы пришли приглашения. Если ваша молодежь желает принять участие, то, пожалуйста. Там были какие-то требования, какие-то условия. Скажем, нужно было одеться подобающим образом. И вот эти ребята пришли для того, чтобы исполнить несколько танцев. Говорят, было весело. Я сам не присутствовал, но такого рода мероприятия, конечно, мне кажется, нужны для молодежи, при условии, что это не обязаловка какая-то, а это добровольные какие-то мероприятия. И вот если такая возможность появляется, то многие ей пользуются. И я знаю, что такого рода балы проходят не только вот там при храме Христа Спасителя, в этих вот помещениях, где это возможно, но проводятся и в некоторых других местах. В частности, я знаю, что в Зеленограде, я там служил раньше, в Зеленограде на протяжении вот уже 20, кажется, лет, каждый год тоже для молодежи проводятся эти балы. Там не такие быстрые танцы, а классические танцы. Ребята к этому готовятся. Они готовят эти вот, учатся вальсировать, учатся другим танцам. И довольно часто после всего этого возникает крепкая дружба между юношами и девушками. Они знакомятся там как-то друг с другом. И это очень важно и очень нужно на самом деле, потому что встретить по-настоящему близко по духу человека иногда бывает очень непросто. Ну, у себя на приходе еще туда-сюда, а тут межприходское какое-то мероприятие. Перезнакомились, встретились, полюбили друг друга. Прекрасно, это замечательный результат любого бала или любого мероприятия с участием молодежи.
Отец Михаил, вот вашу газету вы кому рекомендуете в первую очередь? Может быть, какого возраста людям?
Мы постарались сделать эту газету таким образом, чтобы там достаточно большой такой возрастной диапазон был, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно широкий диапазон людей, у которых разные интересы. Там есть и материалы катехизического плана, конечно, не так уж много для самых вот таких вот уже новоначальных людей, и они скорее такие довольно легкого такого характера, не в смысле глубокомысленности или нет, или отторжения от истины, но в смысле жанра, в смысле подхода. То есть мы стараемся делать так, чтобы это была именно газета, чтобы это не был листок, в котором с уконным языком описываются реалии православной церкви. Это скорее такой намек на то, что нужно было бы и стрелочка указательная, в каком направлении двигаться. Там уже можно найти каждому по интересам. Но наша задача – зацепить человека. Наша задача – рассказать о новостях. Наша задача – нащупать нерв какой-то современного дня. Вот то, о чем мы говорили в самом начале, здесь, сейчас. Вот это для газеты очень важно. Если это не соблюдается, и газета пишет просто о вечном только, то она перестает быть газетой. Может быть, она и полезна, конечно, но это уже не газета. У нас все-таки мы стараемся на злобу дня давать каждый раз обязательно и комментарии, и описывать события подробно. И, может быть, иногда с юмором. Это мне очень нравится.
Дадим слово позвонившему. Говорите, вы с нами сейчас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Дмитрий. Здравствуйте. Я просто хотел, ну, как бы присоединиться к разговору и сказать, что я тоже вот на таких балах участвовал. И вот иногда бывают такие голоса, что это как бы нехорошо для православных. Но я считаю, что это как бы тогда это будет ересь монофилитства, что как бы, ну, человеческая воля, энергия человеческой природы, как будто вот при праведности они должны быть как-то бы, ну, быть подавлены. На самом деле, наоборот, они освобождаются, и наоборот, христианину надо уметь выразить что-то доброе, и в том числе и в танце, и в движении.
Да, спасибо, да. Дмитрий.
Да, ну я очень рад, что вы позвонили. Дмитрий, может быть, не все понимают, что такое ересь монофилитства или монофизитства. Тут можно спорить, какую именно ересь выражают противники такого рода балов. Но, тем не менее, да, понятно, что мы не должны забывать о том, что человек – существо двусоставное. То есть у него есть и дух, и душа, у него есть и тело, у него есть небесная составляющая, у него есть земная составляющая. И если мы об этом забываем и отрываемся от земли на небо, то, как один древний подвижник говорил, увидишь молодого монаха, который уже забрался по лестнице на небо, сдерни его за подрясник. Вот такая забавная, такой забавный рецепт. Я думаю, он подходит ко многим людям, которые требуют запретить улыбки, запретить что-нибудь такое бодрое, веселое, молодежное, а всех заставить с потупленными долу очами возносить хвалу Богу и лишнего не говорить. Для монахов это правильно, но не для людей, которые только пришли в церковь, не для молодежи, наверное, кроме каких-то отдельных людей, которые вот хотят именно монашеству себя посвятить. Так что это, я считаю, очень полезно, очень нужно, и это должно быть в церкви. Оно должно быть добровольным, я повторяю, но оно должно быть с тем, чтобы люди даже через это пришли к Богу и восславили Его.
Отец Михаил, сегодня мы говорим о событиях православной жизни. Время наше как-то уже движется к концу. Что бы вы еще отметили из православной жизни? А я пока хочу зачитать такую новость, что Храм Христа Спасителя и Собор Василия Блаженного в очередной раз примут участие в международной экологической акции «Час Земли». И вот что интересно, 24 марта с 20:30 до 21:30 отключат подсветку. На Красной площади у храма Василия Блаженного волонтеры выложат из свечей цифру 60 по количеству минут.
Да, ну это, я думаю, любая какая-то вещь, которая объединяет людей, она полезна и нужна.
Но это вот жизнь сегодняшним днем.
Да, так что это пожалуйста, вот 60 там, или 24 часа можно выложить и все что угодно. Я знаю, что из последних акций наша молодежь, которая устраивала, это было уже, кажется, во время Великого Поста, это акция поминовения тех погибших пассажиров, известные, вот, которые погибли в Подмосковье. Самолет Ан тогда упал на поле где-то недалеко от аэродрома. И молодежь собралась на ступенях храма Христа Спасителя и выложила крест из свечей по числу погибших людей, погибших пассажиров и летчиков этого самолета. Ну, конечно, это вещь важная, конечно,
это такие акции, нужная. Они показывают это, поддержку.
Да, это сближает, оказывает поддержку, это заставляет думать не только о себе, не только о своих самых близких родственниках, но и вообще о других людях. Вот, на мой взгляд, это как раз огромная проблема, в том числе и в церкви. Современные люди, они часто очень эгоистичны. Современные люди, даже когда они приходят в церковь, они довольно часто не ищут, кому помочь здесь, а ищут, что взять. И довольно часто приходится встречаться даже с теми людьми, которые говорят, а почему вот у вас не так, а почему не это, а почему вот у вас там... У нас недавно был снегопад серьезный, и вы все прекрасно это все знаете, дорогие радиослушатели. И вот у нас храм такой, что его просто засыпало снегом, почему-то какой-то сошлись ветра, там, что весь снег, который в окрестности был, он почему-то несся к нашему храму, и его засыпал просто чуть ли не до колокольни. То есть там было очень много снега. И вот нашлись люди, представьте себе, которые пришли в церковь, и предъявили претензии. А почему у вас, так сказать, вот не расчищена дорожка, хотя видно было, что снег валил именно в этот момент. И выход был только один – взять лопату, организоваться и всем вместе пойти после службы чистить. И до сих пор те уже даже люди, которые вот раньше предъявляли претензии, сейчас смотришь, они уже, их не надо упрашивать, они взяли лопату и, значит, помогают расчищать, дочищать эти огромные сугробы, которые до сих пор нашу, нашу церковь окружают, вот, и они помогают в этом. Это очень приятно. Люди меняются, когда приходят в церковь, они приходят с требованиями определенными, дай нам, а потом привыкают потихонечку сами давать и смотреть. И наблюдать за этим, участвовать в этом – это огромное удовольствие, огромная радость.
Ну, то есть, можно ко всем сейчас обратиться. Друзья, если идете в церковь, то вот должен быть такой вот позыв что-то сделать, что-то кому-то помочь, дать.
Есть и другого рода люди, и их довольно много, и больше даже появляется в последнее время. Я очень этому рад. Молодые, пожилые, разные люди, они подходят и спрашивают, а что мы можем сделать для, для храма, что мы можем сделать для церкви. Первое время я даже терялся, потому что я даже к этому особо не привык никак, потому что надо что-то давать людям, а тут люди предлагают сами дать. И я несколько терялся даже, но потом себе написал несколько записочек таких специальных, которые я, когда мне такой вопрос поступает, я достаю сразу же и говорю, вот то-то нужно, это нужно, и это нужно. И люди с огромной радостью и удовольствием принимают участие, это им доставляет какой-то прилив сил у них появляется, они чувствуют себя часть общины, которая дружно живет и которая помогает друг другу, это очень важно.
Отец Михаил, у нас около 2 минут, может быть, стоит еще вот упомянуть, идет неделя Иоанна Лествичника по календарю и по вот такому постному календарю. Вот ваше пожелание на эту неделю, вот на эти дни?
Ну, собственно говоря, суть этой недели, недели Иоанна Лествичника, состоит в том, что...
Ну, 1,5 минуты у нас.
Да, что, что восхождение, оно постепенно. Лествица, в переводе со славянского, это лестница. Поэтому не надо прыгать через ступеньки, надо потихонечку подниматься на небо. Это лествица, это лестница. Лестница куда? Это в небо. И нужно, не торопясь, не пропуская ступенек, потихонечку идти каждый день по ступеньке. Вот в этом, мне кажется, одна из наших задач.
А, например, это какие ступеньки?
Ступеньки. У Иоанна Лествичника, вот не пожалеете, почитайте его книгу, там это довольно подробно написано. Ну, например, это преодоление гордости. Это вот очень важная вещь, которая каждому пригодится, когда кто-нибудь к нему придет и скажет, уступи мне мое место в церкви. А ты скажешь, а я не гордый, я уступлю. И погасит конфликт. Очень будет здорово.
Отец Михаил, благодарю вас за то, что приехали к нам. Будем еще вас ожидать.
Спасибо.
Друзья, с нами был протоиерей, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва», отец Михаил Дудко. Всего доброго.
Спасибо.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.